мудрых, так, но сам. А иначе никто не сделает, понимаете? Вот. Да и, кстати говоря, даже послушания, которые были у старцев, они были зачем нужны? Зачем? Они нужны были для того, чтобы отсечь посторонние вещи, чтобы, может, человек мог заняться самым главным, да, вот этой сердцевиной, которой как раз старец не может сделать. Он не может вылечить душу. Итак, нерадивый в работе своей, брат расточителю, говорит Соломон. Итак, человек, который не родит о своей работе, он брат расточитель. То есть такой человек, он сделает то же самое. Ну, расточитель, он все, растранжирит все, да? Нерадивый в работе, который не любит работать, кто плохо работает, он тоже потеряет абсолютно все. Вот. Это к вопросу о том, что у нас есть такая особенность, к сожалению, советская уже, что люди считают, что работать хорошо не надо. К сожалению, это касается в том числе и православных. Есть знакомые бизнесмены, которые говорят, что никогда больше на работу православно принимать не будут. Ни за что. Только, говорят, будем принимать на работу только баптистов. И в этом позор для православных, кстати говоря. Именно потому, что это реальный факт. Что баптисты работают честно. Понимаете? А православные нет. Православный скажешь, православный сначала начнет делать, а потом плюнет и все. И люди скажут, а ой, батюшка, пойду батюшку благословение возьму. Понимаете, да? Здорово, да? Ну вот, и таких примеров на самом деле очень-очень много. Действительно очень много. Это реальный факт совершенно. И связано с тем, что люди забыли, что не родились в работе, это грех. Люди забыли, что вот почему говорю, что это советская особенность, потому что раньше такого не было. Раньше, например, если, простите, такое было бы, то русские бы не освоили там, одну шестую часть суши, понимаете? Ну, объективно. Там Семен Дежнев, который на плоскодонке по Ледовитому океану плавал, явно нерадивым не был, понимаете? Потому что если бы он был нерадивым, его бы плоскодонка утонула бы на ближайшем айсберге, понимаете? И все. Вот. И Ермак Тимофеевич, и все наши великие покорители Сибири, они были очень честными людьми. Да и купечество наше, там, понимаете, там могли в долг там дать до миллиона царских рублей на честном слое, на поруке. И делали все в срок, между прочим. А вот, и все возвращали, делали все в срок, понимаете? А у нас возникло чего? Советское представление, что деньги зло, понимаете? Будто бы деньги зло, будто бы хорошо, работа там не волк в лес не убежит. Все эти вещи, это результат, конечно, разложения человека. Напоминаю, что человек, который получает деньги за работу и ее делает плохо, является вором. В прямом смысле этого слова. Он грешит против заповеди, не укради. Он ворует у своего начальника. В прямом смысле этого слова. Понимаете, да, почему? Вот, и это, к сожалению, из-за этого грех отвечать на суде придется. Вот, поэтому и говорит Писание, что не ради в работе своей, брат, расточите. Дальше говорит Писание. Имя Господне крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Так, имя Господне крепкая башня, говорит Соломон. Что такое башня? Дело в том, что мы с вами знаем, что святая земля – это земля непрерывных войн. Ну, как вот в России фактически не было ни одного века, когда у нас не было хотя бы одной и двух крупных войн. Так вот и в Святой Земле. Там войны были непрерывные. Это было место между Азией и Европой, вернее Азией и Африкой, и там все время взыватели ходили.
И там сейчас
войны. Да, это было всегда на самом деле, кроме там некоторых периодов, когда люди Богу угождали. А так там, поэтому жители деревень имели всегда башни. Ну, как у нас, знаете, вот на Кавказе, тоже похоже есть на Кавказе. Знаете, там высокие такие башни с входом там, да, куда можно убежать и спрятаться. И как раз и говорится, имя Господне крепкой башни. То есть человек – это место, куда можно сбежать при нападении врага. Убегает в нее праведник и безопасен. То есть надо уметь, говорит Соломон, сбегать к Богу, к призыванию имени Господа. Имя Господне, когда мы призываем, оно защищает человека. Помните, скорбь и болезнь обретох, имя Господне призвал. Помните? Говорит Псалтирь. То есть пришла ко мне, когда я получил скорбь и болезнь, да, я призвал имя Господне, Господь услышал меня. И на основании слов Соломона и других мест Священного Писания, очень многих, существует практика, что человек должен всегда иметь в уме и в устах имя Господа Бога. Имя Божие действительно крепкая башня. Убегает неправильник и безопасен. Некоторые говорят, что бы мне сделать, чтобы защититься от колдовства? Имя Господне крепкая башня. Что же мне сделать, чтобы избежать бед? Имя Господне крепкая башня. Понимаете? Стараться нужно всегда и во всех обстоятельствах призывать имя Господне. В этом имени мы достигаем безопасности. В этом имени мы защищаемся от всех наших бед. Итак, и именно поэтому христиане не стараются прятаться от нападения бесов и нападения людей, потому что во всех случаях имя Господне защищает человека. Во всех случаях. Поэтому умирают христиане с именем Господа на устах, чтобы защититься этим именем в движении по воздуху, да, от темного князя воздушного.
Можно вопрос?
Да.
Башню ее сначала надо рассчитать, построить и быть ли как-то укрепленность ее и проверить, и понять. А вот спрятаться в Господа, получается, это место, куда ты как бы спрячешь, оно должно как будто быть уже как-то...
Оно и так есть.
Тобой как бы основано.
Тобой оно никак не основано, оно есть. Оно есть вне зависимости от тебя.
Все равно, да?
Оно есть. Прибегайся. Что собственно, и хорошо. Да ничего делать не надо, оно уже есть. Только сбегай туда, и все. Итак, имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда его... высокая ограда в его воображении. Здесь противопоставление, так? Если реальная крепкая башня для праведника, что это имя Господне? Почему для праведника, почему? Да, что если человек творит зло, и потом призывает Бога, не желая избавляться от зла, желая продолжать делать уже злые дела, которые он делал раньше, Господь не спасет просто. Вот, а если говорить про... грешника, то что он думает? Он думает защититься чем? Имением своим. Поэтому имение богатого, крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. То есть человеку кажется, он воображает, да, что я за деньги всех купил, да, я весь мир скупил своими деньгами. И вы знаете, это воображение, это фантазия. Приходит время испытаний, ничего, все пусто. Понимаете? Все эти деньги, все эти фантазии, они один раз как дым разлетаются в разные стороны. И все. Потому что такой человек, он оказывается совершенно неспособным в реальности защититься. Итак, перед падением возносится сердце человека. А смирение предшествует славе. Очень важный признак. Если вы начали много думать о себе, какой вы, однако, хороший, какой, однако, замечательный, какой вы здоровский, знаете, что вы упадете в грех, гарантированно, немедленно, потому что Господь вас от вас отступит. Поэтому сказано, что падение предшествует возношению, да? А смирение предшествует славе. Когда человек забывает о себе, когда он думает, что он нечто совершенно ничтожное, не пытается о себе думать никак, не циклится на себе, так, то Господь его прославляет. Так всегда происходит. Так и Богородица пела, помните, не изложил сильных с престола, вознес смиренных. Алчущих и наполнил благ, а тех, кто считал себя богатыми, пустил ни с чем. Кто даст ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Тоже очень важный принцип уважения к людям, понимаете? Как часто у нас люди... говорят, не выслушав. Бывает, люди просто не дослушают никогда, понимаете? Потом удивляются, почему с ними не хотят разговаривать. А просто есть люди, которые просто непрерывно говорят сами, а сами ничего не слушают. Помню, мне одна барышня звонила, говорит, батюшка, у меня много к вам вопросов. Я говорю, хорошо, давайте. Ну, она мне говорила минут 40, наверное. Я за эти 40 минут смог, наверное, высказать фраз 4, наверное. Вот, понимаете? А потом говорит, батюшка, чего вы ничего не сказали? Я говорю, как вы мне вставить не даете? Вот. Это как раз сказано, кто дает ответ не выслушает, тот глуп и стыд ему. Такой человек, действительно, такому человеку стыд, который не умеет слушать, не умеет дослушивать человека до конца. Все эти как раз-то причины, все у нас эти случае с непониманием именно из-за того, что происходит, что люди не дослушивают до конца другого человека. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Итак, дух человека переносит его немощи, говорит Соломон. То есть, действительно, мы болезнь переносим из-за чего? Из-за крепости духа, так ведь? Если дух мужественный, крепкий, то даже болезнь не страшна человеку. Так может перенести, перетерпеть, и болезнь только на пользу человеку пойдет. Но если человеку сломан дух уже, да? Сами знаете, да, как человек ломается духом. Внутренне сломанный человек бывает. Кто может его исцелить? Только Господь, а сам себе человек никогда не исцелится. Поэтому, когда люди говорят, что главное это в здоровом теле здоровый дух, глупость, понимаете? Обратная связь здесь есть. Человек, если он, у него дух сломанный, даже никакого здорового тела ему не поможет. И наоборот расстроится. В славянском тексте есть некий оттенок смысла. Гнев мужа укрощает раб разумный. Малодушного человека кто стерпит? И сказано, что даже разумный раб может даже гнев своего хозяина укротить. Ну, то, что разум это способен сделать. Но кто может вытерпеть малодушного человека? Да? А действительно, очень тяжело, замечали? Люди, которые все время стонут и ничем не довольны. Я бедный, я несчастный, никто меня не любит, никто обо мне не заботится, как все ужасно, плохо у меня, да пожалейте, наконец, меня почему никто не жалеет, да вообще же я такой страшный человек, такие проблемы, беды у меня, а вы вообще жестокие, немилосердные, да как вообще так можно, еще вы христиане называетесь. Знаете, да, такой тип людей? Ну кто бы такой человек унести, может быть, слава? Такого человека вынести практически невозможно, понимаете? Совершенно. Да, вещь такая невыносимая. Поэтому, ежели вы ноете, от вас люди разбежались, не удивляйтесь. Нормальное дело. Удивляйтесь только тому, что они раньше не сбежали. Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. Опять здесь подчеркивает Соломон, то, что он говорит всегда. Умный, разумный, всегда недоволен тем, что он знает, ему нужно больше. Он всегда старается искать знания, да? Действительно, как говорит один из древних, он говорит, что мудрому свойственно всегда удивляться. Он Платон так говорил. И подобную мысль говорил Иоанн Лисич. Действительно, мудрый, он всегда удивляется, он всегда ищет, непременно узнает новые знания, так? Он никогда не говорит, что я узнал все. Он ищет всегда все больше и больше. Когда человек говорит, что я все уже узнал, значит, он глуп. Понимаете? Поэтому, конечно же, стремление к большему знанию, узнавание духовных реальностей, оно, конечно, нормально и естественно. Плохо делают те люди, которые говорят, я все уже выучил и так далее. Верный путь к падению глупости. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Видите, здесь Соломон говорит, не будьте излишне жадными. Умейте пользоваться своим имуществом. Подарок человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Вы знаете, да, что грех давать взятки за неправое дело, но давать подарки вельможам, для того, чтобы добиться правильного дела, ничего плохого в этом нет. Вот опять-таки мы здесь сталкиваемся с кризисом нравственности у нас. Нас говорят, что если человек дает подарки начальнику, то это ужасно, он подхалим, да как он смеет, да он такой плохой человек. Вот я не понимаю. Вот я не понимаю, а почему начальнику человек делает подарок? А почему нельзя? Почему? А даже по корыстным соображениям, да, хочу подняться выше. Ну, почему нет? Почему человек приятно не сделает? Нет, понимаете, ну, элементарно сказано, подарок человека дает простор ему, да, и вельможа посадит его. Хочешь быть выше, умей угождать людям. Это, кстати, проявление смирения, понимаете? Конечно, можно угождать так, чтобы потом отрываться на нижестоящих, но из этого одно другому не следует, понимаете? То, что я делаю приятно начальнику, не значит, что я должен угнетать того, кто ниже меня стоит. Понимаете? Никак не следует, согласитесь.